В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Украина не планирует подавать воду в Крым до его деоккупации, но если международная миссия зафиксирует возможность гуманитарной катастрофы на полуострове, тогда Украина будет искать способы это сделать. А мэр Херсона Игорь Колыхаев выступил в поддержку идеи продавать воду в Крым. Между тем, в подконтрольном России правительстве Крыма на этой неделе сообщили о начале разведки запасов пресной воды под Азовским морем. Что стоит за заявлениями украинских политиков и насколько реалистична перспектива добывать пресную воду под Азовским морем? Поговорим в эфире радио Крым Реалии в студии Елена Римовская. Здравствуйте.
Тема дня.
Я напомню, что с 28 марта изменилось время выхода в прямой эфир программ «Радио Крым Реалии». Утреннюю программу теперь слушайте с 8 до 9 часов утра, а вечернюю с 18 до 19. И как раз в эти промежутки времени мы работаем в прямом эфире. Это значит, что у вас есть возможность к нам в эфир позвонить. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044 490 2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Кроме того, есть у нас трансляция на YouTube-канале Крым Реалии, на Facebook-странице Крым Реалии. Заходите, там есть у нас чат под трансляциями. Я уже тоже, он у меня открыт перед глазами. Буду читать все ваши комментарии, что будет по теме, обязательно буду озвучивать. Итак, начнем мы с заявления мэра Херсона, которое очень активно обсуждалось в украинском сегменте Facebook накануне вечером. Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что выступает, цитирую, за экономические отношения и высказался за продажу воды в Крым до того момента, пока Крым еще будет деоккупирован. Что он сказал в интервью общественному движению «Честно»? Он сказал, что он считает, что если Крым – это Украина, то в Крыму должна быть вода. Это практически дословная цитата из этого интервью. Вы можете почитать его полностью на сайте общественного движения «Честно». Отдельный аспект касался непосредственно того, как Игорь Колыхаев относится к вопросу поставлять, не поставлять днепровскую воду в Крым, пока он находится под контролем России. И когда журналист уточнил, имеется ли в виду подача воды в украинский Крым, херсонский мэр согласился, но добавил, или тогда продавайте воду как вариант, я за экономические отношения. Конец цитаты. Стоит отметить в контексте вот этого заявления мэра Херсона Игоря Колыхаева, что это не впервые в украинском публичном пространстве звучит заявление о том, что якобы Украина могла бы продавать днепровскую воду в Крым. Небольшая предыстория, напомню, что после начала аннексии Крыма России в 2014 году поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров прекратились непосредственно в связи с тем, что Россия аннексировала Крым. А днепровская вода обеспечивала до 85% пресной воды на полуострове. Соответственно, вот таким образом уменьшился водный баланс Крыма после того, как были прекращены поставки по Северо-Крымскому каналу. И на протяжении последнего года много раз мы делали эфиры на тему воды, днепровской воды для Крыма, как быть в условиях, когда в Крыму, по заявлениям российских властей, Крыма засуха. И еще в прошлом году, даже в начале прошлого года, звучало заявление депутата Верховной Рады Украины, члена бюджетного комитета и представителя фракции «Слуга народа» Юрия Арестова, который сказал о том, что якобы была такая идея продавать воду в аннексированный Крым. Потом было много опровержений этих заявлений, в частности, со стороны и руководства фракции, со стороны руководства Украины. Но на самом деле на протяжении последнего года заявление о том, что Украина могла бы по тем или иным причинам и по тем или иным каналам подавать днепровскую воду в Крым, они звучали. Об этом заявлял и первый президент Украины Леонид Кравчук, который говорил, что можно подавать воду в Крым в случае гуманитарной катастрофы, но можно напомнить также и заявление председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахами, который в 2020 году сказал о том, что нет никаких шансов Верховной Раде Украины утвердить такое решение, и нет никакого варианта, чтобы депутаты Верховной Рады, например, согласились возобновить водоснабжение в аннексированной Россией Крым. И на протяжении последнего года украинское руководство говорило о том, что Днепровская вода пойдет в Крым только после деоккупации. Накануне 8 апреля прозвучало еще одно заявление о Днепровской воде для Крыма, на этот раз не из Херсона, а из Киева. Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников дал интервью BBC Украина и в этом интервью сказал, что государство не планирует подавать Днепровскую воду в Крым до его деоккупации, разве что гуманитарная ситуация на полуострове станет критической. Давайте послушаем.
Ніяких планів розміняти, прощупати громадську думку, створити якесь там підприємство і здати воду на Крим і так далі, не існує. Нащо нам полегшувати їх шлях? Вода сьогодні – це шлях напоїти військових, яких там понаїхало і завезено. Мілітаризація Криму, створення там авіаносця такого серйозного, от, чи розвиток його. Ми, а який сенс окупанта поїхати? Ніякого. Це навпаки, якраз подовжить їх там перебування. Позиція України дуже чітка і зрозуміла. Після деокупації Криму буде поставка води як на територію своєї країни. Якщо раптом гуманітарні місії ООН, наприклад, Міжнародний комітет Червоного Хреста раптом зафіксує, що дійсно відбувається гуманітарна загроза цивільному населенню, громадянам України, в зв'язку з нестачею води питної, ми будемо приймати рішення для можливості забезпечення гуманітарних конвоїв для того, щоб напоїти людей. Цистернами, діжками, там, як завгодно. Три КПВВ є, Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги є, повеземо.
Это было заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова в интервью BBC. Как слышали, он сказал, что не рассматривает вариант подачи Днепровской воды в Крым до деоккупации, кроме как если, например, международные гуманитарные миссии подтвердят, что Крым на пороге гуманитарной катастрофы. Но тут стоит отметить, что у международных миссий доступа в Крым с 2014 года нет. Можно вспомнить ту же миссию Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине. Мы тоже уже возвращались к этому вопросу в нашем эфире неоднократно. Если Министерство иностранных дел России со своей стороны заявляет, якобы готово допустить миссию ООН в Крым, то когда мы выясняли этот вопрос, оказалось, что да, Россия вроде как готова допустить такие миссии на полуостров, но в случае, если эта миссия будет работать непосредственно под контролем России и если она будет заезжать в Крым теми путями, которые считает для себя доступными Россия. А Организация Объединенных Наций, безусловно, согласиться на это не может. Итак, отталкиваемся в нашем эфире в этой части нашей программы от заявления Алексея Резникова. И также я напомню, что накануне прозвучало заявление мэра Херсона Игоря Колыхаева, который сказал, что он выступает за экономические отношения и не против продавать воду в Крым. К нам в эфир присоединяется из Херсона Владимир Молчанов, эксперт Причерноморского центра политических и социальных исследований. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете заявление херсонского мэра? Удивил ли он вас и что за этим заявлением может стоять?
Когда я прочитал впервые изложенную одним из херсонских блогеров интерпретацию этого интервью, я действительно был несколько удивлен. Потому что, хотя определенные сомнения в политической позиции нашего мэра имеются и никогда, как бы, с тех времен, как мы его знаем, не исчезали, тем не менее, это несколько противоречит предыдущей его деятельности. Ну, скажем так, единственное его отличие от такого вот обычного стандартного украинского патриота только в том, что он русскоязычен и не скрывает этого. Он был депутатом в свое время от БПП, это его так первые шаги в политике были. Поэтому тут сначала возникли вопросы, недоумения, ну а потом, после того, как у нас несколько дней ломались копья, тут выливались ушаты друг на друга грязи и так далее, сам мэр выступил с таким вот оправданием, я бы сказал. Он заявил, что в Фейсбуке это было, вот буквально сегодня утром, он заявил, что его слова были вырваны из контекста и пояснил, как именно они были вырваны. Он критиковал, как действующий пока еще народный депутат Украины, критиковал позицию, в частности, «Слуг народа» по продолжению и усилению экономических отношений с Россией как государством-агрессором. Он подчеркивал, что государство-агрессор, он с этим абсолютно согласен. А именно закупки электроэнергии на российском энергорынке. И таким образом дальше в сослагательном якобы наклонении заявил, что если уже вы покупаете электроэнергию, так давайте тогда вы уже и воду продаваете в Крым. Какие проблемы? У нас же экономические отношения могут быть с Россией. Вот, поэтому в данном
то
случае...
То есть он по факту как бы опроверг, да, ту версию, которая опроверг, вышла на сайте движения «Честно».
Совершенно верно, поскольку с этим движением в Херсоне связаны люди, скажем так, оппонирующие ему, причем оппонирующие безусловно. Не каким-то его действиям, а просто его личности, поскольку они более связаны с его предшественником, скажем так, вернее, с группами, имеющими на его предшественника немалое влияние. Поэтому здесь нужно все равно делить надвое все, что он говорит. Я не буду утверждать, что абсолютно... скажем так, согласен с тональностью интервью, если его прочитать во всем. Но, тем не менее, все же нужно сгладить акценты и не утверждать, что мэр Херсона поддерживает подачу воды в Крым.
То есть, продажу. Считаю,
продажу воды в Крым даже. Ну, хотя у нас многие высказывались о продаже, еще и прежний там за несколько губернаторов до нынешнего губернатор Путилов тоже предлагал продавать по евро за один кубический метр воду, полагая, наверное, что, конечно, никто не согласится. Ну, в данном случае, в любом, как бы там ни было, слово херсонского мэра не имеет особого значения в принятии такого решения, потому что он все же, если бы это был хотя бы там мэр, допустим, Таврийска, да, то есть громады, в которой находятся насосные станции, достаточные для того, чтобы объем воды туда подавать. Или мэр, допустим, Мирнинской громады, где находятся дамбы, обе, как та, которую, собственно говоря, перекрыли в 2014 году местной инициативой, которой государство вообще никоим образом не причастно. В частности, те люди, которых Россия обвиняет в перекрытии, они никоим образом к этому не причастны, кроме, возможно, Сенченко, который, скажем, консультировал эти события. Вот. Но и дамба, которая построена государством в 2016 году, это все находится на территории Мирнинской громады. То есть у нас есть два мэра, которых, от позиции которых это может еще каким-то образом зависеть.
Владимир, смотрите, они, да, я здесь поняла ваше мнение. Буквально один еще к вам вопрос. Вот такой он, если можно коротко. Если учитывать, да, то, что Херсонская область ближе всего к Автономной Республике Крым, и вот от того факта, что Украина прекратила поставки в Крым Днепровской воды, как это отразилось на экономике Херсонской области, возможно, на экологии Херсонской области? Стало ли местным жителям, например, аграриям лучше, хуже?
Ну, во-первых, на экономике конкретного государственного предприятия, производственное управление Северо-Крымского канала, это, конечно, отразилось в негативную сторону, но не само перекрытие, наверное, а все-таки оккупация Крыма, потому что крымские потребители перестали платить за эту воду. Предприятие имело прибыль от прокачки воды. За саму воду оно, конечно же, не платило Днепровскую, то есть всего лишь затраты, условно говоря, электроэнергии и заработной платы, которые перекрывались этими платежами, а также прибыль они имели с этого. Вот. Но перестали им платить еще до самого факта перекрытия. В марте, собственно говоря, платежи не пошли, и они не могли бы получать эти деньги, потому что нету легитимных субъектов на территории оккупированной АРК. Поэтому тут не может быть сослагательного наклонения. Но это, по сути, единственное предприятие, которое и единственный субъект в Херсонской области, который пострадал. Огромную выгоду получили сельскохозяйственные предприятия и фермеры в Каланчакском и частично Чаплынском районах, которые занимаются рисосеянием и которые впервые за много лет сумели получить достаточный объем воды для того, чтобы заполнить полноценно рисовые чеки. Поэтому для них это, скажем так, не подача воды в Крым, причем независимо даже, наверное, от того, восстановится ли полноценно суверенитет Украины над Крымом или нет, для них не подача является необходимым залогом для их хозяйственной деятельности. Поэтому едва ли они обрадуются, наверное, от возможности подачи воды, независимо от статуса Крыма. Сейчас, собственно, они и были основным двигателем тогда перекрытия канала. Они воспользовались ситуацией. Ну, я не буду сейчас делить, какая была степень патриотизма в их действиях, а какая степень была предвкушения экономической выгоды, но тем не менее. Вот, они стали инвесторами того народного перекрытия песком, мешками с песком.
Интересный момент такой. Спасибо вам, Владимир Молчанов. Еще, очень коротко, пожалуйста.
Да, очень коротко. В остальном во всем тоже есть выгода. Это экология в той части, что орошаемое земледелие увеличилось, площадь орошаемого земледелия, и несколько увеличился сток днепровской воды, что замедлило, хотя и не остановило, к сожалению, заболачивание низовьев Днепра, которые при действии, полноценном действии Северокрымского канала, Днепр ниже дамбы вообще превращался просто в стоячее болото, в которое почти не было сброса. Сейчас ГЭС работает на 1/8 мощности, до аннексии оно работало на 1/20 мощности, то есть объем сброса воды был такой, что 1/20 мощности всего лишь Каховской гидроэлектростанции была в работе. Это означает, что сток Днепра был просто крайне незначительным, течение замедлилось. Поэтому сейчас, хотя процесс, к сожалению, изменения климата продолжается, но и восстановление, мне кажется, будет очень сложным. Возможное восстановление подачи воды, независимо, опять же, от того, вернется ли Крым под наш контроль или нет. Нужно понимать, что в том объеме, в котором вода туда подавалась, это уже технически невозможно.
Владимир, спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир подключились. Это был Владимир Молчанов, эксперт Причерноморского центра политических и социальных исследований. С нами на связи был из Херсона. Он, в частности, пояснил нам, что мэр Херсона Игорь Колыхаев, который сказал в интервью общественному движению «Честно», что якобы он не против продавать воду в Крым, имеется в виду, да, чтобы Украина продавала воду в Крым, рассказал нам Владимир Молчанов о том, что якобы мэр Херсона уже опроверг это заявление, сказал, что вырвали его слова из контекста. Напомню, что в эфире «Радио Крым Реалии» отталкиваемся мы сегодня как от заявления мэра Херсона, так и от заявления министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, который в интервью BBC Украина сказал, что Украина не рассматривает вариант подачи воды в Крым до деоккупации, разве что международные миссии подтвердят, что Крым находится на пороге гуманитарной катастрофы. Очень короткая такая реплика для баланса. Был комментарий в Фейсбуке заместительницы представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилы Ташевой. Она обратила внимание на то, что пункт 66 стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, которая как раз недавно была обнародована, ясно указывает на то, что Украина обеспечит организацию водоснабжения Крыма днепровской водой только после освобождения этой ныне временно оккупированной территории. Вот Тамила Ташева дописала точка. К нам в эфир подключается по скайпу заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко. Игорь Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите нам, пожалуйста, с одной стороны, есть вот этот пункт стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма, с другой стороны, министр Резников сказал, что если международные миссии скажут, что Крым на пороге гуманитарной катастрофы, тогда мы будем искать способы доставить воду в Крым. Каким образом вы можете понять, что в Крыму гуманитарная катастрофа, если международные миссии в Крыму не работают? Вот вы для себя уже как-то моделировали ситуацію?
Звичайно. Ну, по-перше, для того, щоб ми одразу ж припинили спекуляції. Давайте почнемо з того, що абсолютно правильно сказала і Таміла Ташева, яку ви згадували сьогодні, і міністр Резніков. Відповідності до стратегії пункту 66, водопостачання до Криму через Північно-Кримський канал буде відновлено після відновлення суверенітету над тимчасово окупованою територією. Тобто після того, як ми повернемо до конституційного ладу цю територію, ми відновимо водопостачання через Північно-Кримський канал. Друга опція, про яку говорив Олексій Юрійович Резніков, вона полягає в наступному. Що якщо дійсно ситуація на півострові з питною водою для цивільного населення становить гуманітарну небезпеку, ми пропонуємо міжнародним організаціям здійснити моніторинговий візит на півострів. Наприклад, це могла б зробити Організація Об'єднаних Націй. До речі, кажучи, 5 резолюцій цієї організації вимагають від Росії надати безперешкодний доступ до тимчасово окупованого Криму. Ця організація могла б здійснити моніторинг і підтвердити, що так, наприклад, є гуманітарна катастрофа з питною водою для цивільного населення. І тоді ми могли б розглядати момент, коли Україна дала би у вигляді гуманітарної допомоги, а в тому числі і з залученням міжнародних партнерів, але ця вода не піде через Кримський канал. І це дуже важливий елемент. Тобто, умовно кажучи, мова йде про те, що ми готові для цивільного населення під моніторингом міжнародних організацій поставляти туди бутильовану воду.
Мы говорили в прошлом году с представителем миссии ООН по правам человека в Украине, и он рассказывал нам о том, что Россия очень четко дает понять, что миссия может работать на территории Крыма, если она будет работать в Крыму по российским правилам. То есть, вероятно, возможности для миссии, ну, объективной, да, попасть в Крым на данный момент нет. Учитываете ли вы этот момент?
Ну, ми прекрасно свідомі того, що Російська Федерація протягом всіх цих років не дає можливості міжнародній місії ООН з прав людини отримати доступ до Криму. Вони це роблять, ну, не перший рік, і постійно їм усе світове співтовариство на цьому наголошує, що це незаконно. Більше того, я хотів би наголосити, що міжнародна моніторингова місія ООН з прав людини має мандат, який був затверджений ще в 2014 році. І цей мандат поширюється на всю територію України, включно з тимчасово окупованим Кримом. І про це в мандаті зазначено прямо. Тобто Російська Федерація наразі не пускає цю місію, порушуючи таким чином усі вимоги Організації Об'єднаних Націй і резолюції Генеральної Асамблеї. Вони просто граються таким чином. Те, що вони кажуть, що, до речі, кажучи, наприклад, на засіданні Генеральної Асамблеї ООН, російська делегація завжди говорить про те, що ніхто не забороняє ООН приїхати в Крим. Але ж це неправда. І було декілька звернень від Офісу Верховного комісара ООН з прав людини до Російської Федерації з нотою про те, щоб росіяни надали доступ цій моніторинговій місії ООН. І Російська Федерація завжди відкидала такі ноти і такі звернення. Тобто це вони забороняють?
Игорь Александрович, один вопрос к вам еще. На протяжении всего последнего года мы слышим от нынешнего подконтрольного России руководства Крыма, что в Крыму дефицит воды. В этом году очевидно, что ситуация не намного лучше, несмотря на меры, которые там предпринимаются. Вопрос такой. На протяжении последнего года или, возможно, сейчас пыталась или пытается ли Россия по неформальным каналам как-то повлиять на Украину, чтобы Киев возобновил поставки дніпровської води в Крим?
Ну, відверто скажу, нам в міністерстві про це невідомо. Але загальна ситуація, коли Російська Федерація нагнітає напругу з точки зору безпеки вздовж усього кордону України, звичайно, це може трактуватися як певним чином спроба шантажу України. Ну, але я думаю, що вона отримала вже свою відповідь буквально от після ухвалення стратегії з деокупації Криму.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Игорь Еременко, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Прояснил он нам позицию украинского правительства, или же, если быть уж совсем конкретным, то министерства по вопросам реинтеграции относительно подачи, возможности возобновления подачи днепровской воды в Крым. Говоря о доступе миссии ООН, например, то, о чем упомянул Игорь Еременко, я просто могу здесь вспомнить ситуацию, которая касалась напрямую радио «Крым Реалии». В свое время мы упоминали еще с Александром Янковским в прямом эфире о том, что вот такая сложилась ситуация, миссия ООН не может попасть в Крым. И тогда Министерство иностранных дел России напечатало на своем сайте такое большое заявление о том, что якобы мы дезинформируем, потому что они открыты к диалогу и готовы допустить миссию ООН на полуостров. Но когда мы начали прояснять эту ситуацию, то оказалось, что да, Россия в какой-то... в том или ином формате говорит, что готова, но по факту оказывается, что готова она допустить миссию ООН, если та согласится работать по российским правилам, то есть под эгидой России. Это, во-первых. Во-вторых, приезжая в Крым через со стороны России. Ну и в миссии Организации Объединенных Наций сказали, что для них этот вариант не подходящий. Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Напомню, что мы отталкиваемся от того, что мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что выступает за возможность продавать воду в Крым. Как нам пояснил уже херсонский эксперт, что якобы после того, как вышло это интервью мэра Херсона, он уже опроверг это заявление, сказал, что вырвали его слова из контекста. Обязательно, вот, если получится в процессе эфира, проверим. Если нет, то после эфира. Интересный момент. Второй момент – это то, что министр интеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал в интервью BBC Украина, что Украина не рассматривает возможность подачи днепровской воды в Крым до деоккупации, разве что международные миссии скажут, что Крым находится на пороге гуманитарной катастрофы, и тогда Украина не по Северокрымскому каналу, а, например, в таком порядке, как цистернами или еще каким-то образом бочками, будет подвозить, насколько я правильно понимаю, воду к административной границе. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Не все успеваю увидеть ваши комментарии. Вижу, что много комментариев под YouTube-трансляцией. Вижу, что под Facebook-трансляцией пишут о том, что никакой воды. Под YouTube-трансляцией буквально пару комментариев, которые успела увидеть, пишет наш слушатель «Воды не дамо». И также пишет слушатель о том, что проблема не в том, что можно подавать или нельзя подавать воду в Крым, а в том, что оккупантам водный Крым с жителями не нужен. Крым – это водная база. Вот такое мнение наших слушателей. Напомню, что вы можете как оставлять свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляцией, так и позвонить нам в прямой эфир 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, а 044 490 2905, номер телефона для звонков с материковой части Украины. Стоит отдельно отметить, что сами подконтрольные России крымские чиновники говорят о том, что Крым не нуждается в днепровской воде. В частности, можно упомянуть о том, что спикер подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов неоднократно уже заявлял о том, что якобы Крым уже приспособился к тому, чтобы функционировать без днепровской воды. В феврале 2021 года давал он комментарии российской парламентской газете. Он там обращал внимание на то, что вообще качество днепровской воды Крыму не подходит, и нет никакой проблемы в том, что днепровская вода в Крым не поступает. Но вскоре после этого Владимир Константинов объявил о том, что подконтрольные России власти Крыма подсчитывают ущерб, который нанесен полуострову в связи с перекрытием Украиной воды из Днепра по Северокрымскому каналу. Наша коллега сделала интересную подборку того, как менялись заявления крымских властей по поводу воды, днепровской воды на протяжении последних 7 лет. Ищите у нас на сайте материал под названием «Днепр наш, но вода не нужна. Как менялась риторика российских властей о воде для Крыма». Продолжаем. Еще один повод для нас в рамках темы, связанной с водой, поговорить сегодня. Не так давно президент России Владимир Путин, выступая перед прессой, перед общественностью, сказал о том, что российские ученые всерьез рассматривают вариант добывать пресную воду для Крыма из-под Азовского моря. Он тогда сказал о том, что, ну, опреснители – это, скажем так, дорогая технология, а вот есть еще альтернативный вариант, который мы рассматриваем пока. На данный момент, напомню, Крым решает проблемы с дефицитом воды тем, что бурит новые скважины. До конца прошлого года несколько новых скважин появилось. Сейчас продолжают запускать новые водозаборы. И на этой неделе российский вице-премьер Крыма Евгений Кабанов сообщил о том, что российская компания приступила к разведке запасов пресной воды под Азовским морем. Давайте послушаем его комментарий телеканалу «Крым-24».
На сегодняшний день физические работы пока не выполняются. Идет научно-техническое обоснование возможности поднятия пресной воды из-под дна Азовского моря. Делается там методичный расчет по поводу объемов этой воды. В случае обнаружения необходимого объема воды, это должно быть миллионы кубов, будет сделан контрольный забор, и мы определимся, может быть ли эта вода применена для бытовых нужд. Предварительные итоги о возможности поднятия подземных вод со дна Азовского моря будут, наверное, опять же, предварительно, где-то третий квартал текущего года. И после чего, если это подтвердится, начнется уже непосредственно фактическое проектирование этих водозаборов и дальнейшее строительство.
Что это за российская компания, которая занимается такой разведкой? Крымский министр Кабанов не уточнил, но тот же «Крым-24» цитирует в своих сюжетах на эту тему геолога Крымского центра лабораторного анализа и технических измерений Сергея Белецкого, который ранее сказал крымским СМИ, что наличие пресной воды под Азовским морем – это факт.
В определенные моменты, когда Азовское море было пресноводным бассейном, древние прореки, такие как Кубань, такие как Дон, много рек Молочная, Северного побережья, Берда, прорезали дно Азовского моря, откладывали осадки, в том числе песчаные.
У нас есть возможность прояснить эту ситуацию. Действительно ли все так, как это описывают крымские ученые и подконтрольные России чиновники Крыма? К нам присоединяется в эфир по скайпу Руслан Гаврилюк, ученый-секретарь Института геологических наук Национальной академии наук Украины, глава Совета Национального экологического центра Украины. Руслан Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что думаете об идее, даже не знаю, говорить Владимира Путина или тех людей, которые его вдохновили на эту идею, добывать воду для Крыма под Азовским морем? Насколько это реалистично?
Не знаю, чья это идея. Идея совершенно абсурдная. Я думаю, что российские ученые понимают, что воду они не смогут найти под Азовским морем. Кто ее реализует, для чего, как бы, мне сложно судить, это не в рамках моих компетенций. Я могу сказать касательно геологических условий Азовского моря. Действительно, Азовское море время от времени было пресноводным бассейном. Это не секрет. Действительно, там есть прадолины Дона, Кубани и других рек. Но в то же время... Последние, ну, как минимум 8,5 тысячи лет Азовское море – это соленый бассейн. Существует водообмен между подземными и водами и морскими водами. И этот водообмен, он обуславливает засоление тех возможных пресных вод, которые образовались тысячи лет назад под дном Азовского моря. Говорить сейчас о том, что там можно найти пресную воду в объемах, которую можно использовать для водоснабжения, ну, это как бы, ну, недоречно. Как минимум, это недоречно. Касательно того, что там есть пресная вода, она в каком-то объеме, возможно, есть. Потому что даже наши украинские геологи там, в 60-х, 70-х годах находили эту воду. Но эта вода может быть остаточная. Это линзы каких-то пресных вод, похороненные под дном Азовского моря. И то, что... Даже на континенте, на Крымском полуострове не сформировались за это время пресные подземные воды. Говорит о том, что в данном климате нет условий природных для того, чтобы оно там формировалось.
Да, вот я хотела у вас как раз об этом спросить. Я помню, что один из украинских ученых говорил нам о том, что были такие разведки в свое время, что пресная вода под Азовским морем есть. Но я так понимаю, что говорить о том, что ее можно добывать в каком-то большом количестве, да, нельзя.
Абсолютно. Ну, смотрите, когда уровень Мирового океана был ниже, там, на 100-150 метров, чем сейчас, и Днепр, и Днестр, Дунай, они впадали в Черное море гораздо южнее, в районе, ну, как если соединить дельту Дуная, допустим, и Севастополь, провести линию, и вот где-то посредине этой линии эти реки впадали в Черное море, в то Черное море, которое было раньше. Но мы ж не находим в районе акватории там Очакова, Одессы, хотя проводим бурение, пресных вод в большом количестве. Ну, а в Азовском море, ну, это та же ситуация. То есть то, что говорили наши ученые, это говорил академик Евгений Шнюков, действительно, когда мы исследовали геологическое строение Азовского моря, мы находили в каких-то небольших объемах пресные воды. Ну, во-первых, эти воды, они, скорее всего, тогда были приурочены именно к долине этих прорек. Это далеко от Крымского полуострова. Это не возле берега там, Керчи или других берегов. Во-вторых, вопреки всем юридическим нормам, не знаю, международному праву, Россия построила Крымский мост, при котором проводилось бурение. Но я не слышал, чтобы они там заявляли, что нашли пресные воды под дном моря, когда бурили бурили скважины под этот мост. А там было много буровых работ проведено.
Руслан Борисович, если мы принимаем во внимание то, что днепровская вода в Крым не поступает, крымские чиновники нынешние говорят о том, что присутствует дефицит воды, и параллельно мы слышим заявление руководства Украины, что днепровская вода не пойдет в Крым, пока Крым под контролем России. Какой выход из этой ситуации наиболее целесообразный, да, вот если предположить, что Крым должен как-то найти воду. Вы знаете, что занимается там очень активно сейчас бурением новых скважин. Это один момент. Говорили о возможности опреснения. Еще один альтернативный вариант – это добыча пресной воды из-под Азовского моря. Какой-то из этих вариантов кажется ли вам реалистичным для того, чтобы обеспечить пополнение того дефицита, который возник после перекрытия Северо-Крымского канала?
Скажем так, мне ни один из этих вариантов не кажется реалистичным. Более того, ситуация будет только усугубляться. Что это означает? Перекрытие Крымского канала, оно не только ограничило доступ к Днепровской воде, оно призвело к тому, что полностью остановилось орошение. Остановка орошения – это уменьшение пополнения ресурсов подземных вод. Когда мы орошаем землю, одновременно мы пополняем подземные воды за счет питания, которое техногенного, искусственного, которое мы создаем при орошении. В то же время при орошении, мы знаем, много воды испаряется. Нету орошения, нету этого испарения, нету до дополнительного источника прихода воды в атмосферу и для формирования осадков атмосферных. Последние данные научные свидетельствуют о том, что вокруг Крымского полуострова, вернее, атмосферные осадки, которые выпадали на Крымском полуострове, они формировались в этом же районе, вокруг него. То есть это не влага, принесенная там со Скандинавии или с Атлантики или еще откуда-то. Это была местная влага. Сейчас мы имеем ситуацию, когда намного меньше этой влаги надходит в атмосферу, осадков встает меньше, это приводит к тому, что речной сток встает меньше, водохранилища наполняются еще меньше, и это опять же приводит к тому, что меньше еще испарения, и в результате это такая спираль, которая скручивается и в конце концов придет в какую-то одну точку, при которой Крымский полуостров просто будет в условиях пустыни, не знаю. Сложно сейчас сказать, но хорошего ничего ожидать не стоит, это точно, без Днепровской воды.
Один вопрос, буквально, просто хочу очень успеть и вам его задать. Смотрите, если мы слышали заявление украинского руководства о том, что если вдруг будет речь о гуманитарной катастрофе в Крыму, тогда Украина попытается найти способы, как передать воду в Крым. Вот исходя из того, о чем вы сказали, да, о перспективах Крыма, действительно ли может быть перспектива непосредственно гуманитарной катастрофы, когда воды не хватит жителям Крыма?
Ну, смотрите, в России всегда есть выход, пока она временно держит территорию Крыма под своим контролем, они могут опреснять воду с Черного моря. И это уже их ответственность, да, готовы они опреснять эту воду или не готовы. Если они будут опреснять, я думаю, о никакой гуманитарной катастрофе говорить не приходится. Другое время, что для военных целей, там, для сельского хозяйства, для промышленности, естественно, воды не хватит. Мы же знаем, что и в более тропических условиях, в более жестких климатических условиях страны существуют, население обеспечивается водой, но другое отношение уже к воде, естественно, другая цена воды, ценности людей меняются.
Поняла. Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились по скайпу. С нами был Руслан Гаврилюк, ученый, секретарь Института геологических наук Национальной академии наук Украины, глава Совета Национального экологического центра Украины. Мы обсуждали с Русланом Борисовичем идею, озвученную ранее президентом России Владимиром Путиным, что якобы пресную воду для Крыма можно найти под Азовским морем. На этой неделе российский вице-премьер Крыма Евгений Кабанов сказал о том, что российская компания, неназванная, начала разведку и выясняет, есть ли там действительно залежи пресной воды, которые стоят того, чтобы пытаться подключать технологии для ее добычи. Пока результатов нет. Мы обсуждали реалистичность этого варианта. И я вижу, что у нас в комментариях под нашей YouTube-трансляцией спрашивают, а где же Юрий Медовар, да, российский независимый эксперт, кандидат геолога минералогических наук. Но я вам могу привести только один фрагмент его интервью, которое он дал нам в конце прошлого года. Мы тогда уже говорили об этой идее добычи пресной воды из-под дна Азовского моря. Давайте послушаем, почему скептически настроен Юрий Медовар относительно вот этой идеи добывать пресную воду под Азовским морем.
Господин Путин не является ученым гидрогеологом. Что ему положили на стол, то он и сказал. Но деньги выделены, большие деньги, собственно говоря, которые не пошли в российские регионы, которые дотационные нуждаются в деньгах, а они пошли в очередной раз в Крым. Ну и сейчас будут все разрывать землю, стучать копытами и доказывать, что вот они разработали новую теорию, и мы достанем воду из Азовского моря и всех напоим водой. Давайте подождем. Крым, в принципе, может спасти на ближайшее время, если пойдут серии многоводных лет и что-то там наполнится по тем водохранилищам внутренним, которые есть. Сейчас идет серия маловодных лет. Но природа, она гармонична. Сначала много воды, потом мало воды. Эти серии повторяются и чередуются.
Это был фрагмент интервью Юрия Медовара из интервью «Беседы с радио Крым Реалии» в конце прошлого года, когда мы обсуждали идею, озвученную президентом России Владимиром Путиным. Я же успеваю еще сказать о том, что с 10 апреля в Симферополе снова меняются графики водоснабжения по районам города. Как сообщили в подконтрольной России администрации Симферополя, в соответствии с новым графиком, в выходные дни большинство районов города будут получать воду с 6 до 11 утра, а затем с 18 до 21 часа. Можно найти этот график на сайте администрации, но можно также процитировать, что симферопольские чиновники говорят о том, что возможны отклонения от графика и перебои в связи с низкими горизонтами водохранилищ. А в Гидрометцентре России рассказали об угрозе летней засухи в Крыму, и можно сюда же добавить, что по данным Крымского гидрометцентра, по состоянию на начало апреля – этого года запас воды в водохранилищах Крыма был почти вдвое меньше, чем в прошлом году. Ну, вот такая вот ситуация. Крым Реалии и радио Крым Реалии в том числе продолжают следить за ситуацией с водой на полуострове. В эфире радио Крым Реалии сегодня мы рассказали вам подробнее о том, какие заявления прозвучали из Херсона и из Киева относительно подачи днепровской воды. Напомнили нам в украинском правительстве, что единственный вариант подачи днепровской воды в Крым – это когда Россия деоккупирует Крым, или же Украина деоккупирует Крым, да, и восстановит суверенитет свой и территориальную целостность. Ну, или же в случае гуманитарной катастрофы. Но эту гуманитарную катастрофу еще должны подтвердить международные наблюдатели, которые пока в Крыму не работают. Спасибо всем нашим слушателям, всем нашим гостям. Я напоминаю, что когда мы в прямом эфире, у вас всегда есть возможность нам, в частности, и позвонить. Я Елена Римовская, с вами прощаюсь, до свидания.